Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе!
Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры, сегодняшний воскресный день – это день, когда Церковь предписывает нам читать особые евангельские чтения. Это чтение всегда читается, собственно, вот в это воскресенье по Пасхе. И даже от этого чтения сам воскресный день получил особое название в богослужебных книгах. Это так называемая неделя расслаблена, то есть воскресный день, когда воспоминается чудо Господа, совершенное по отношению к расслабленному. И текст, который мы сейчас слышали, он весьма глубок, как и всякий библейский текст, и состоит из нескольких таких условно, можно сказать, частей, каждая из которых важна нам для понимания тех или иных аспектов, как описываемые события, так и вообще всякой духовной жизни человечества. Во-первых, первая часть текста – это описание самой купели и также регулярно совершавшегося здесь чуда Божия, связанного с действием особой небесной силы, а также с сообщением о том, что Христос приходит на это место, видит там человека и, собственно, этого человека исцеляет. Там происходит некий диалог перед этим исцелением, после чего, собственно, человек получает ожидаемое. Далее, вторая часть текста повествует о том, что исцеленный теперь, обретший здоровье, человек вступает в некие противоречия, можно даже сказать, дискуссию и некий конфликт с лидерами общества того времени, с фарисеями прежде всего, которые обвиняют его в недолжном поведении в субботний день, в нарушении божественных установлений. И третья часть, собственно, завершается тем, что Христос является этому человеку и дает ему некие наставления. И каждая из этих частей, она по-особому для нас ценна и значима, поскольку отражает на самом деле особенности духовной жизни каждого из нас. И к каждому из нас эти примеры могут быть приложимы. Во-первых, очень примечательно само по себе совершенное исцеление. Оно совершается в овчьей купели. Название это место получило потому, что здесь происходило приготовление жертвенных животных, прежде всего это были овцы, которых несли паломники в Иерусалимский храм. И для того, чтобы животное было чистым, его нужно было омыть. Для этого был огромный бассейн, от которого сейчас остались фактически руины, но их все равно можно увидеть тем, кто посещает Иерусалим. А тогда это было действительно достаточно большое пространство, заполненное водой, и животные омывались. Именно поэтому, собственно, купель получила свое название – овчья купель. И мы понимаем, что это чудо, которое здесь происходило, оно непосредственным образом было связано с храмом Божиим, с Домом Господним. Не в случайном месте, не потому, что здесь были какие-то аномалии природные, которые позволяли бы людям надеяться на то, что они получат какое-то чудесное воздействие на их организм. А это непосредственно место, связанное с храмом, находящееся прямо на пути к храму и служащее для нужд этого самого храма. И примечательно в этом отношении, конечно, дискуссия, даже не дискуссия, это диалог между больным человеком, который 38 лет лежит расслабленным, по-нашему говоря, парализованным, не может сам встать, не может сам двинуться, но надеется. Как у нас говорит пословица, надежда умирает последней. На самом деле, настоящая надежда не умирает. Об этом прямо говорит апостол Павел, но это касается только тех, кто христианин. Он говорит, что любовь Божия излилась в сердца наших Духом Святым, и поэтому, собственно, наша надежда столь крепка. И вот этот человек еще не христианин, но он являет некое подобие этой надежды. Он надеется, хотя сам не может доползти даже до края этого самого бассейна, что все-таки ему удастся окунуться туда, когда ангел Божий возмутит воды в этом водоеме, и тогда, собственно, он получит самое главное, чего он хочет – исцеление. И Христос спрашивает его весьма особым образом. И очень хорошо это передается в славянском тексте. Он спрашивает его буквально по-славянски, а славянский язык, он часто просто является калькой из греческого, он просто воспроизводит оригинальный текст, часто буквально. И Христос говорит: «Хочешь ли цел быть?» Вот это тоже очень важная мысль нам здесь преподносится. Он не спрашивает его, хочешь ли получить здоровье. Не получить нечто, что у тебя не было никогда, но что ты хотел бы приобрести. Речь идет не о приобретении, не прибавлении себе чего-то, а об исцелении, то есть о возвращении того, что было утрачено, об обретении целостности. Всякий больной человек, он поэтому не имеет этой целостности. И Христос его об этом спрашивает, хочешь ли ты стать целым, целиком, полным, законченным? И, собственно, человек на это соглашается, конечно, говорит, но у меня ведь есть одна проблема, я не могу сам спуститься в бассейн, а когда уже происходит чудо, то кто-то другой получает исцеление. И тоже показательно, что говорит этот человек, больной, страждущий, он говорит, человека не имам, то есть у меня нет человека, который бы помог. И на самом-то деле, тот человек, о котором говорит этот болящий, это человек с большой буквы, это сын человеческий и сын Божий одновременно. По большому счету, он, конечно, не в простом человеке нуждается, а именно в Сыне Человеческом, в Сыне Божьем, в Боге он нуждается, этот болящий, в божественном чуде. И Христос ему явно дает это понять. Он исцеляет его, как Сын Божий, как подлинный человек, как цельный, полный человек, он дарует эту целостность тому, кто в этой целостности нуждается. И человек действительно обретает то, что он искал. Это для нас прямое указание, что подлинное исцеление, подлинную целостность мы можем обрести только во Христе. И в том числе самым непосредственным физическим образом приобщаясь к Ему. Я имею в виду здесь вполне очевидную, как мне представляется, богословскую вещь, которая далеко не очевидна многим современным людям. Мы приобщаемся к целостному, исцеленному человечеству Христову, вкушая его подлинные человеческие тело и кровь во время Божественной Евхаристии. Это исцеленная, целостная человеческая природа, а наша больная, поврежденная, искаженная. И нам нужно приобщиться к этой природе, чтобы подобно этому человеку стать целостным. Целым ли нам быть его с вами? Вот чего мы хотим. И телесно, и духовно. И поэтому мы приобщаемся как раз в Евхаристии, поскольку мы больны, негодны и совершенно искажены внутренне. Поэтому и приходим к тому, кто этой целостностью обладает и может другому дать, ко Христу. Для этого мы приступаем к евхаристической чаше. И далее. Любопытно при этом, что как только человек получает исцеление, он получает указание Христа. Бери воду свою и ступай в дом свой. То есть возьми постель, сверни ее и ступай. Чего тебе здесь больше лежать? Вполне очевидно. И тотчас же этот человек получает осуждение со стороны лидеров, духовных лидеров тогдашнего израильского народа, которые обвиняют его в прямом нарушении божественных установлений, ибо день тот был суббота. А Христос часто исцелял субботу, это понятно, потому что именно в субботу люди собирались вместе, и там оказывались больные и вообще чающие всякого утешения божественного. И здесь, как только этот человек, соответственно, делает то, что ему поручил Христос, тут же и попадает под критику, и даже под прямое обвинение в нарушении божественного закона. Как же ты нарушаешь субботу? Это же одна из заповедей десяти Божьих, начертанных перстом на скрижалях, данных Моисею. А ты прямо нарушаешь, совершаешь работу. И здесь как раз мы видим, что живое действие божественной благодати наталкивается на человеческий формализм. И, к сожалению, и мы себя можем увидеть в этом отношении тоже вполне очевидным образом. И мы должны с вами понимать, что для нас всегда находится некая опасность упустить дух, пытаясь соблюсти форму, внешнюю оболочку. Вот эти люди, они как раз эту форму пытаются соблюсти до последней йоты. И таким образом вступают в противоречие с божественной волей, с явлением божественной благодати, которая была дана этому человеку. Здесь это чудо было явлено, но для людей важнее форма. Нет, пускай будет так, вот как написано в тексте. По букве, а не по духу. И мы тоже с вами часто можем поступать таким образом. И не только осуждая кого-то словесно, но и даже какие-то действия совершая, а даже внешним видом показывая осуждение другому человеку, что он делает что-то неправильно, не по той форме, которой мы привыкли, или которую мы возводим в некую догматическую степень, прибавляя ей лишнее значение, которое мы не следовало бы ей предавать. И часто поэтому бывает так, что человек приходит в храм, его начинают третировать, указывать ему, что здесь он делает неправильно, здесь он крестится не так, там он туда поклонился, здесь не так встал. Пытаюсь соблюсти форму, ну хорошая же вещь, но есть же форма, есть же духовная традиция. Так давайте ее соблюдать, думает человек, делающий замечание другому вошедшему в храм. И человек понимает, что здесь совершенно лишний, что он ничего этого не знает, и боится, что никогда не узнает, разворачивается и уходит, и больше никогда не придет сюда, в этот храм. И таким образом, желая сделать, в принципе, хорошую вещь, руководствуясь благими намерениями, которыми, как известно, вымощена дорога в ад, мы с вами выталкиваем этого человека из храма, желая соблюсти форму в ущерб духу. Такое тоже часто у нас с вами бывает. Но это крайний случай, я описываю. А сколько таких случаев? Каждый из нас на самом деле, если хорошенько будет себя судить, может вспомнить в своей жизни, когда он дал возможность другому человеку почувствовать, что с его стороны есть некое осуждение по отношению к нему, что он не такой, не православный, неправильно действующий, неправильно мыслящий, да и вообще, ну, все-таки вот не так совершен, как нужно, не имеющий целостности. Как будто сами эту целостность мы можем приобрести без Христа. И это нам тоже нужно с вами, дорогие друзья, учесть и принимать во внимание на пути нашим жизненным Царству Небесному. И третье, из третьей части, что я хотел бы сказать, это то, что говорит Христос после того, как Он является Словом этому человеку. Он показывает ему себя, показывает свое божественное достоинство и говорит при этом замечательные тоже и глубокие слова. «Все здрав быть, тому не согрешай, да не горшите, что будет. Вот ты стал здоров, и поэтому не греши, чтобы не стал с тобой еще чего похуже». Это, с одной стороны, указывает нам на причину того, почему мы теряем нашу целостность, почему мы не целы и нуждаемся в исцелении. Это наш грех, наше противодействие воле Божией, что разрушает нас изнутри, что позволяет нам запустить некие процессы распада внутреннего, душевного, да и телесного тоже. А с другой стороны, позволяет нам найти путь к этому самому исцелению, это воздержание возможных грехов, преодоление их. И опять же, жизнь со Христом, жизнь во Христе. Мы, люди несовершенные, и над нами сбываются слова Священного Писания, которые явно говорит и четко, и последовательно, что нет такого человека, который бы жил бы и не согрешил. Один Бог только без греха. Но тем не менее, мы должны бороться с грехом. И борьба эта происходит только во Христе и только со Христом. Поэтому мы приходим ко Христу, поэтому мы каемся перед Ним, и поэтому причащаемся Ему, желая получить это самое чаянное исцеление, подобно тому, как Его жаждут получить расслабленным. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы искали Христа во все дни нашей жизни, чтобы мы чувствовали необходимость нашего исцеления во Христе и никогда бы не служили бы притыканием для других людей на пути к Господу и Спасителю нашему. Славное воскресение, которого мы прославляем в эти светлые дни. Христос воскресе!
Воистину воскресе!